Как всегда, маленько займемся нашим календарем, что нам готовит предстоящая неделя, предстоящий воскресный день. Так, и определимся с нашими службами и со всем, что надо нам исполнять. Ну, значит, приближается наш пост Успенский к завершению. Осталось всего несколько дней поста. В понедельник праздник Успения Божией Матери. Значит, престольный праздник нашего собора Успенского, который назван в честь Успения Божией Матери. И окончание Успенского поста. Но если говорить о значении праздника Успения Божией Матери, то сразу обратим внимание на то, что очень много храмов, в том числе и много очень монастырей, было названо в честь этого праздника Успения Божией Матери. Успенская, Почаевская лавра, значит, множество храмов, множество монастырей, названных в честь именно этого праздника. И здесь мы встречаемся с каким-то таким очень интересным, с мирской точки зрения, отношением, что если не назвать этот праздник Успение, назвать его смерть Божией Матери, то почему так отмечаем это событие? Но ничего нового здесь нет, потому что и праздники других святых, связанных с их блаженной кончиной, когда они завершали путь земного своего бытия и окончательную победу, одержав над искушением этого мира, над дьяволом, они уходили в вечность. И также и Божья Матерь. Но дело в том, что это событие, событие ее Успения, событие отшествия ее от этой земной жизни к Сыну Своему сопровождалось чудесным таким соединением, соединением всех сил, и церковных, и, значит, собора бесплодных сил, о чем нам повествует церковное предание. Во-первых, нам рассказывается о том, что Матерь Божья жила после смерти Христа и после Его Вознесения с апостолом Иоанном Богословом, который хранил Божию Матерь, потому что она передана была ему на кресте самим Господом. В словах «Господь, это, говорится, мать твоя, и повел ее ученик во свояси», как повествует нам евангелист. То есть евангелист и апостол Лука беспокоился о Матери Божией. И вот мы знаем даже, что очень часто она находилась в Иерусалиме и посещала места, которые были связаны с жизнью ее сына. В это время уже христианская община стала достаточно известной, и эти места очень часто охранялись с намерением не допускать, значит, верующих христиан в эти места, на Елеонскую гору, на Голгофу и так далее. И поэтому очень часто стража стояла для того, чтобы не пускать. Но Матерь Божья особым покровом охраняемая, она, конечно, посещала эти места и там молилась. И вот нам как рассказывает церковное предание, что когда исполнилось около 54 лет, тогда в один раз, когда она молилась, предстал архангел Гавриил, значит, и сказал, что пришло тебе время отходить от всей жизни. И знак этой вести он передал ей такую пальмовую, сверкающую ветвь. Пальмовый верх сверкающий. И с этой ветвью Матерь Божия пришла в дом свой к апостолу. Иоанну Богослову сообщила ему об этом. И происходит следующее, что апостолы, которые разошлись по всем местам, по всем концам земли, с проповедью о Христе распятом и воскресшем, они каким-то образом, необычным образом собираются в Иерусалим, в Божьей Матери, для того, чтобы попрощаться с ним. Ангелы переносят их, и вообще каким-то образом они оказываются здесь, за исключением апостола одного, апостола Фомы. И вот Матерь Божия уже готовится к своему отшествию из этого мира. И апостолы, которые почитали ее как собственную мать, и более чем собственную мать, потому что письмо от Дионисия Арапагита говорит о том, что такое впечатление оказывала Божья Матерь на окружающих. Он даже пишет в этом письме, что если бы ты не предупредил меня, что она не Бог, я бы подумал, что она и есть Бог, потому что такая благодать, такая сила, такая любовь исходила от этой ставшей, значит, послужившей воплощение Сына Божия, что люди просто не могли взирать ее иначе, как с чувством глубокого умиления. И что же говорить об апостолах, которым она была дорога, именно тем, что она послужила воплощению любимого дорогого учителя. Вот они, обстояв ее одра, на котором она лежала, постель, они много молились. Сопровождали свои моления, значит, сипением псалмов, воскурением фимиама, прощались с нею. И вот наступает такой момент, что отвергаются, крыша растворяется, как бы место, где она находилась, и сам Господь сходит в окружение силы своей, ангелов небесных, и принимает душу Божией Матери на свои руки. Нам предание церковное рассказывает о том, что Матерь Божия очень много молилась о том, просила Сына Своего, чтобы ей не видеть истязателей воздушных мытарств. То есть не видеть вот эти полчища демонские. У него же не по страху, а под внушению своему. И поэтому Господь сам спускается, чтобы взять ее, без, значит, вот чистую душу на свои руки. И апостолы остаются с телом Божией Матери, которую они благочестиво, значит, обрежают там, кому это было положено, людям специально представлены, наполняют дом этот псалмопениями различными, которые посвящены были погребению, и оплакивают Матерь Божию. И вот, когда наступает время погребения Божьей Матери, то ее выносят вместе, значит, вот так вот, на погребение. И этот процессе двигается, траурная процессия двигается. Впереди этой процессии идет Иоанн Богослов с этой пальмой ветви, которую лучил ему архангел Гавриил. И вся процессия двигается за ним. И вот стражники, значит, и фанатичные иудеи, которым было само воспоминание о Христе неприятно уже, и вызывало в них, значит, вот такое чувство большой, глубокой ненависти, раздражения, они решили повенчать этой процессии. А надо сказать, что с самого начала, когда эта процессия вышла из дома, сопровождал ее ангельский полк, ангельские силы, которые в виде такого облака сопровождали эту процессию. И когда вот приблизились эти люди, фанатики иудействующие, значит, и римские стражники, с желанием остановить эту процессию самыми злобными намерениями, то облако этих ангелов, ангельских сил опустилось, и эти люди ослепли, то есть они перестали видеть то, что происходит. И никто не мог проникнуть через границы этого кольца. Только один из них, особым промыслом Божьим, который, видимо, уже был готов к чему-то, чтобы принять для божественное откровение, Афоний его звали, он проскочил, значит, через это облако, и полностью злобы и ярости вцепился в этот одр, на котором тело Божьей Матери лежало, желание опрокинуть его. Опрокинуть. Ну что могло руководить этим человеком? Желание вот только вот бесовское, будем говорить, потому что даже и любые похороны, любое погребение вызывает его чувство благоговения какое-то перед смертью. Правда же, такой тишины в человеке, потому что это напоминание нам о нашей кончине, значит, о нашем исходе из этой жизни. И человек все равно как бы останавливается, чувства различные в голове его вот, появляются при погребении, то есть он как бы благоговеет перед смертью, всякий живущий благоговеет перед смертью. А здесь, значит, только вот такое вот великое злоба могла заставить человека вот опрокинуть этот гроб с телом Божьей Матери, рода с телом Божьей Матери. И ангел отсекает руки Афонию. Они остаются вцепившимися в этот одр, а сам Афоний падает на колени. в великом ужасе, потому что видит, значит, кровь, которая льется из его рук, то, что совершилось, осознает в чем-то себя, видя, что он не потерян для Бога человек. Апостол Петр велит ему свои вот эти обрубыши соединить с оставшимися руками и молиться о нем. И нам рассказывает церковное предание, что руки его приживились к тому же месту, где они были. Более того, след от этого, от меча ангельского всю жизнь сохранился на руках Афони. Потому что после этого он уже становится христианином по духу, будем говорить, а потом он принимает таинство крещения и мужественно исповедует себя христианином и всем, значит, рассказывает, благовествует вот воскресение Христа и тоже становится христианином. То чудо, вот такое чудо, которое поразило его, становится началом для того, чтобы он все-таки обратился к христианской вере. И он становится ревностным христианином. И вместе со всей процессией вот эта Афония направляется для того, чтобы погребти Божью Матерь. Погребение по иудейскому обряду совершалось в печальной пещере. Как мы знаем, и Христа положили тело его в особой пещере, так и Божью Матерь. Прощание с ней продолжалось далеко за вечер уже. И вот когда в конце концов расстались, значит, с телом Божьей Матери, привалили камень ко дверям гроба и пошли в домы свои и стали, значит, молиться апостолы, то явилась им сама Божья Матерь, и первая молитва по преданию, она вышла как раз из уст апостолов к Божьей Матери. Пресвятая Богородица, помогая нам, они молились ей. Что происходит в дальнейшем? Апостол Фома, он помыслом Божьим суждено быть таким человеком, он не попадает к самому погребению Божьей Матери, не успевает проститься с нею. И за какие-то особые там вещи, как вот иногда нам кажется, когда мы ищем что-то, какую-то причину. А для того, чтобы явилась большая сила, значит, через вот этого человека. И он просит, значит, чтобы самому ему, значит, увидеть тело Божьей Матери, но когда гроб отвергается, то оказывается, что тела Божьей Матери там нет. Как говорят нам вот источники об этом. Значит, вот и поэтому Успение Божьей Матери как праздник, особый праздник. Мы видим, что там в этом празднике. Почему так много храмов в монастыре было связано именно с Успением Божьей Матери? Мы видим там все единство, полноту Церкви. То есть, если внимательно посмотреть на икону Успения, то мы видим там всех. Мы видим там самого Христа, который спустился, значит, за телом Божьей Матери, за душой Божьей Матери, простите меня. Мы видим, значит, Матерь Божию надре лежащую. Мы видим апостолов, которые послужили, значит, проповеданию христианской веры, то есть церковь. Видим, значит, и ангельские силы, которые всячески сопутствуют вот этому проповеданию христианской веры. То есть поэтому вся вот эта полнота собрана в празднике Успения. Здесь вся церковь, здесь все силы, здесь все службы, все, что нужно, значит, для того, чтобы Господь обратился. Видим, что Господь и милосерден к самому грешнику, самому яростному своему противнику, в лице Афонии, вот его мы наблюдаем, что который посредством чуда приходит ко Христу. Поэтому этому празднику посвящены многие храмы были, в том числе наш храм Успенский, Успение Божьей Матери. Кстати сказать, в истории Бийска было 3 успенских храма, они как-то один за другим сменяли друг друга. Перед Успением Божьей Матери собором, который мы все посещаем, с вами многие, во всяком случае, посещают, была так называемая Успенская Малая Церковь, казачья церковь, которая располагалась на стадионе «Авангард». Вот сейчас где там стадион «Авангард», потом там базарная площадь была, там находился храм Успения Божьей Матери. Он достаточно ветхий уже был. И с трудами, значит, купца Сычева был построен вот этот наш Успенский собор. Наш Успенский собор. Построен именно в этом месте, построен по обету в память о своей покойной супруге, которую он это обещал сделать. Здание, конечно, величественное, прекрасное здание. И когда я смотрю на эти постройки, знаете, нашего Успенского собора и храмов, которые посещал там вот в России, находясь там, удивляешься, что такую великую творческую силу имели люди, вот, которые предшествовали нам на нашей земле. Какие труженики это были, потому что, видите, вот сейчас кажется, что всего силами всего города это невозможно было бы построить, понимаете, да? Вот такой огромный храм за такое короткое время, за которое он был построен. То есть трудолюбие даже, поклоняясь людей этих, их благочестию, их красоте, пониманию гармонии мира, когда вот созерцаешь храмовые постройки, то просто поражаешься, насколько все точно, правильно, вот, живописно было сделано. Что сегодня вот другие постройки рассматриваешь, когда люди имеют и возможность, и средства, и еще что-нибудь, не находишь этой красоты и не найдешь ее в этих сооружениях. Потому что храм – это жилище Бога Живаго. Это особое место, и оно вызывает, значит, особое благоговение. И красота храмовая – это одно из самых важных вот таких вот воспитывающих душу человека искусств, будем так говорить. То есть Успенский храм, чтобы определить, какому храму, какому, вернее, празднику посвящен тот или иной храм, нужно обратить внимание на икону, которая лежит на аналое. Конечно, всегда. Вот. Первый, знаете, что такое аналое? Я просто сейчас маленькие уроки благочестия буду тоже давать, как мы с вами договаривались. А вот если определить то событие, которому именно посвящен тот или иной храм, для этого нужно обратить внимание на аналойную икону, или икону, которая находится обычно вот по традиции справа от царских врат. Тут, если мы подойдем в наш храм, вот в обычные дни, когда нет таких праздников, а Пасха или Воскресный день, то мы увидим там икону Божьей Матери Успения. Икона разной Успения Божьей Матери икон, это икона, которая относится к типу икон, значит, Псково-Печерской Божьей, значит, Успения Божьей Матери. То есть наша икона храмовая, это Псково-Печерского, значит, монастыря икона. Ну и также, конечно, с престольным праздником связаны особые такие события. Почему эти праздники называются престольными? Потому что один из престолов, значит, в алтарях храм посвящен именно этому празднику, празднику Успения Божьей Матери. Ну и, конечно, в этот день особое такое служение посвящено, значит, Успению Божьей Матери. Потому что оно связано с чем еще? Оно связано с некоторыми такими богослужениями, которые не совершаются обычно в другое время. Это чин погребения. Потому что у нас только обычно после, на Пасху, перед Пасхой, вернее, Великую, там, пятницу совершается, значит, чин погребения Господа, как бы, дерзаем мы такой чин совершать, как будто мы сами Господа погребаем, присутствуем при этих событиях. И во время Успения Божьей Матери тоже такой же чин совершается, чин погребения, то есть, как бы мы хороним Божью Матерь, понимаете, погребаем ее. И в этом случае, конечно, обычные погребальные песнопения, которые в этом случае поются, 17-я катехизма все равно там читается, они сопровождаются особыми такими стихами, которые посвящены именно Божьей Матери. То есть, потому что просто, как просто чин отпеть, это, конечно, не будешь совершать. Ну и на этот праздник у нас всегда приезжает правящий архиерей, потому что у нас единственный, почти один из немногих, вернее, храмов наших епархии. Ну, Успенский храм еще в село Новиково есть, вот, тоже. А так у нас Успенский собор. И вот приезжает нам епископ, он будет совершать богослужение, обычное богослужение. И вслед за этим, значит, вот там чин погребения. Когда он будет совершаться, я вам точно не скажу, потому что это будет зависеть от епископа, от его воли, когда будет погребение. Но обычно принято совершать его, значит, ну, на следующий день после Успения. Вот, или через день, на третий день. То есть срок, ограниченных сроков здесь нет. И кончается, конечно, Успенский пост. Успенский пост. Вот этим радость наша усугубляется, да, что он скончается Помоги, Господи. Главное, к вам просьба, чтобы вы старались вот не по возможности причаститься благовременно, хорошо, потому что достаточно вот много людей оказывается самообманутыми в том, что когда, знаете, вот ждут праздник, потом, значит, вот стараются все в один праздник сделать, там и причаститься, и все, чуть ли не пособороваться в этот же праздник. И потом оказывается, что они настолько себя как-то неправильно поставили по отношению к причастию, потому что ведь причастие – это единственный праздник, понимаете, самый более достойный праздник всех праздников, будем говорить, это Пасха Христова, которой причащается человек. А потом там и обильное питье, и еде, и все прочее начинается, и уже как-то все это стирает, сглаживает, значит, и более того, как-то человек остается неутешенным очень часто, понимаете, после того, как он имеет большую надежду, что именно в праздник ему особо подается что-то. Надо сказать, что эту мысль вообще о том, что в какой-то день особенно можно просто и легко причаститься, понимаете, вот, эта мысль надо оставить навсегда, понимаете, потому что главное не то, когда, а главное как, понимаете, всегда вот это мы не должны с вами забывать. Главное как причащаться, с каким чувством, с каким желанием, с каким внутренним, значит, своим согласием или несогласием. Вот с этим мы, главное, должны приходить. Потому что очень часто, сейчас, слава Богу, у нас как-то стала меняться, может быть, церковная среда наша, потому что люди наши уже традиционные, вот наши богомольцы, наши, значит, вот исповедники, они как-то уже уходят все, они умирают, мы, значит, провожаем, наступает их успение, и новые люди приходят в храм, и надо сказать, что это даже радует, потому что несколько меняются традиции наши, потому что раньше считалось, что нельзя тогда, в основном все еще старались причащаться именно в воскресенье, и исповедоваться именно в воскресенье. Если уж причащаться, обязательно в Великий Четверг, понимаете, вот такого у нас сейчас не наблюдается. Вот. И это лучше, как на мой взгляд, как священника, потому что и исповедовать можно более тщательно, подробно. Человек сам не ограничен, понимаете, каким-то там временем. И причащаться тоже можно более там тихо, спокойно, как и полагается. Правда же, да? Вот. То есть это более правильно, что у нас в течение всего года, каждый день у нас радует, что сейчас вот исповедники весь Успенский пост в храм приходили, очень много по будням было, и так вот. То есть люди уже понимают, что как-то вот уже дорожат тишиной храмовой, дорожат, значит, своей собственной внутренней тишиной, выбирают время, когда им удобно. И это очень хорошо. Вслед за Успением Божией Матери у нас праздник, который называется, так называемый, Третий Спас. Он связан, значит, с одной из главных святынь Православной Церкви, нерукотворенным образом Христа, нерукотворенным образом. Ну, может быть, вы знакомы с этой историей о появлении этого образа, как он появился, но я дерзну вам все-таки напомнить, что во время земной жизни Христа был некий князь города Эдессы, Авгарь, и он болел сильной болезнью очень. И он, узнав, что появился такой человек, чудотворец, он послал людей своих, и послал также с ними художника, который должен был изобразить Христа. Эти люди с просьбой об исцелении князя обратились к Христу. И знаете, вот этот документ не сохранился. Но это было бы очень важным, понимаете, свидетельством. Нам рассказывают предание о том, что Христос написал ему письмо. Авгарю, понимаете. Но вот это не сохранился документ. Но сохранилось другое. То есть художник, который должен был изобразить Христа для князя Эдесского Авгаря, он в полном своем, значит, вот невозможности очень сильно переживал, что он не может этого сделать, потому что очень трудно и просто человека изобразить. Знаете, вот даже вот если взять свои фотографии, ну даже не свои, понимаете, то на своих-то мы всегда себя не узнаем обычно. мы говорим, что мы лучше и красивее, и вообще у нас все гораздо лучше, понимаете, вообще у нас нос, мы вообще такого роста и большие кудрявые всегда. Вот. А то, значит, вообще неизвестно, кто изображен, как карлик какой-то. Еще труднее изобразить, значит, характер человека, характер изобразить. Вот знаете, чем может быть художественное изображение? Вот портрет, когда это его писали портретисты серьезные, вот был более лучший, потому что человек пытался изобразить внутреннее человеческое, не только внешнее, значит, как на фотографии на пропуск, а вот изобразить внутреннее. Вот. Ну а в этом случае художник, который пытался изобразить внутреннее Христа, он, конечно, в полное недоумение пришел, потому что это был непонятный для него образ, непонятный. Такая сила, такая мощь, в то же время такое спокойствие, которое он не мог, этот художник, каким образом описать, изобразить. И тогда Христос по обычному своему человеколюбию, по доброте своей, значит, по снисхождению своему, он поступает просто. Он взял полотенце, вот полотенце, и прислонил лицо свое к нему. И на этом полотенце осталось его изображение. То есть это изображение было не сотворено руками человека. То есть оно от прикосновения лика, божественного лика Христа появилось. И знаете, что еще интересно, что к чему этот лик прикасался, он оставлял некоторые похожие на него изображения, которые разошлись по миру. А сам вот этот вот образ Христа нерукотворенный, он был принесен князю Едесскому Авгарю, который к нему с благоговением поклонился и исцелился от своей болезни. И в награду, как бы, ну как сказать награду, из благочестия, из благоговения своего он этот образ повелел водрузить над воротами, ведущими в город Эбесу. Там всегда горела лампадочка, этот образ находился там в нише, в такой специально сделанной. И с этим образом была связана молитва, которую мы все знаем с вами, особенно вот священники, которые входные молитвы читают или другие молитвы, они всегда при чистом образом так поклоняемся Христе, просящие прощения прегрешений наших. Вот эта молитва. То есть это молитва нерукотворенного образа Христова. Это изображение очень долго находилось в городе Эдессе, но началась иконоборческая ересь, и жители Эдессы поступают следующим образом. Одному из людей благочестивых было дано, как эти поступить. Они поднялись к этой нише, зажгли там лампадочку, поставили перед образом Спасителя, значит, нерукотворенным, и заложили эту нишу. И самое интересное, что об этой, вот все, проходя ворота, поднимали глаза, молились, проходили в городские ворота. Но когда этот образ был заложен в связи с иконоборской ересью, чтобы он не был уничтожен, жители Эдессы забыли про него. Знаете, вот. Это мы встречаем даже в земной жизни Иисуса Христа, помните, когда его хотели сбросить с крыши, значит, с горы, на которой город находился, нам повествует Евангелие, Христос прошел мимо них. То есть, как бы так они даже забыли, зачем они собрались, знаете, вот. И здесь происходит следующее. До тех пор, пока город Эдесса не был обложен врагами, и об этой святыне было напоминание такое людям благочестивым. И что происходит? Происходит еще одно из великих чудес. Знаете, вот сколько чудес мы видим в этом образе. Его создание, во-первых, чудесное, во-вторых, отпечатки, которые он оставлял на некоторых вещах, которые соприкасались, чудесно. То, что забыли о нем, тоже чудесно, что вспомнили, тоже чудесно, понимаете, но прошло несколько сот лет, и вот поднялись, обнаружили это место, где он был, разобрали кладку, и что оказалось, лампадка продолжает гореть перед этим образом, понимаете, сотни лет. И вот та каменная плита небольшая, которая это была заложена, прежде чем кладка была совершена, на ней также остался образ вот этот нерукотворенного Христа, который благочестиво хранился. О самом образе, знаете, известно, что он был увезен из города Эдессы, и по одним версиям он где-то там находится до сих пор, но вряд ли Господь бы сохранил святыню такую, все равно бы обнаружилась она. А по другой версии он почему-то по промыслу Божьему во время кораблекрушения утонул в море. Понимаете? Вот. Но списки с этого и воспоминания этого опыта, они сохранились во многих храмах. Они вообще одним из важных являются, значит, в христианстве. То есть это как подтверждение еще нашего иконопочитания. То, что если Христос благословил именно вот таким нерукотворенным образом князя Одесского Авгаря, то значит мы имеем право делать такие изображения. Правда же? То есть это одно еще из подтверждений нашей иконописной традиции. И надо сказать, знаете, что сравнивая древние иконы с нерукотворенным образом Христа и сравнивая, значит, их с изображениями на плащанице, потому что плащаница это является еще одним нерукотворенным образом, да? Туринская плащаница, о которой многие знают. То есть очень поражает то, что облик Христа очень похож, значит, похож. И потом, когда мы находим описание его лика, то есть как он выглядел, как он был одет, как он причесывался, то все это оказывается, что очень похоже. То есть это как достоверное изображение Христа. Достоверное изображение Христа. Но всегда как-то у нас мы мысленно, знаете, когда говорим о нерукотворенном образе, переходим на Туринскую плащаницу. О ней мы с вами уже говорили, многократно об этом говорили. То есть это как бы пятое Евангелие, в котором все страдания Христовы запечатлены с особой ясностью. А особенно, значит, в наше последнее время, когда стало возможным исследование такое некоторых предметов точное, что с ними происходило, вот оно особенно поражает. Если там полностью все евангельское повествование о страдании Христа, оно повторяется. Только некоторые вещи, конечно, они выглядят не так, как мы к ним привыкли. Потому что, знаете, вот если бы какой-то из художников дерзнул изобразить Христа таким, как он именно был на кресте, то ну, христианское сердце не выдержало бы, наверное, понимаете. Вот, потому что это страшно, конечно, как люди вот, отнеслись к Богу-человеку Христу, понимаете, это страшно. Это было изображение, залитое кровью было бы, понимаете. Вот, поэтому мы не встречаем таких изображений, а встречаем символическое более изображение, которое показывает сам символ нам страдания Христова и показывает не страдание тела, а значит показывает то, что Господь нас принял всех, понимаете, через свое страдание. Вот. И вот нерукотворенный образ Христов, значит, он тоже вот так глубоко почитаемый и так глубоко, значит, отражаемый. Везде он находит место в каждом храме, То есть и у нас есть несколько образов нерукотворенных, ну как списков, как будем так называть их. Тут уже фантазия, значит, художника она несколько перелагает, не уклоняясь от основных, значит, от каких-то черт Христа. Ну, все равно перерабатывает, творчески перерабатывает, значит, вот это вот изображение. Оно многие разные изображения дает, знаете, но. И на входе в наш храм там есть изображение, как нерукотворенный образ на полотенце, на таком изображении, многие другие. То есть это называется как бы третий спас. Потому что два о двух мы с вами уже говорили, один из них был изнесение древних животворящего креста Господня, так нас медовый спас, там яблочный спас мы с вами, да, находили там, причем яблочный, но еще и виноградный, всякий там разный. Преображение Господня здесь, третий спас. Он называется. То есть нерукотворенный образ Христа. А он какой, кто знает? А, вот, смотри, отличники уже. Вот. Хорошо. И в этот же день у нас почитается Федоровская икона Божьей Матери, которая как бы является, значит, наших великих князей, княгинь, значит, и царских мучеников, значит, покровительницей Федоровская икона Божьей Матери. В этот же день. Так, ну и что должен сказать еще для родителей, ученики которых собираются учиться в школе. Вот. 31-го в четверг у нас всегда молебен совершается. Знаете, у нас всегда воскресенье, но в этот раз воскресенье, ну как-то далеко еще от 1 сентября, и поэтому молебен об учащихся будет совершаться 31-го. Понятно, да? В четверг, 31 августа. А те, кто учится там, вот будете приходить и детей приводить, которые учатся, и будем там с ними молиться, чтобы Господь им дал здоровье. В этот же день, значит, икона, к которым очень многие сегодня обращаются, это икона Всецарица. Закройте, пожалуйста. Икона Всецарица, то есть Божьей Матери, Пантанаса, как ее называют. То есть, это икона, к которой обращаются во время онкологических заболеваний обычно люди. Вот, обычно обращаются вот туда. Надо сказать, что, может, не безрезультатно обращаются, потому что в Новоспасском монастыре там икона эта есть, Всецарица, и там, знаете, вот греческая традиция существует такая, что там люди, когда исцеляются, приносят так называемые приклады. То есть, ну вот там у греков более оно так выражено, потому что там иконы чудотворной Божьей Матери, такие вот ниточки обычно пальцы или цепочки делать. И на них даже, знаете, человек делает серебряные такие какие-то изображения, это орган, от которого он исцелился. Там и человечки висят всякие серебряные, там и ноги висят, и руки, там, ну, у кого что исцелилось, тот то решил и повесил. Так по-детски это все делают. А потом, знаете, вот эти все приклады собирают, и от них, из них, когда их достаточно количество набирается, из них отливают, значит, или ризу для иконы, или еще что-нибудь. То есть вот люди как пожертвуют Божьей Матери, как вот получается. И надо сказать, что иконы Всецарицы, вот на Новоспасском монастыре, там тоже достаточно я видел вот этих вот повешенных всяких вещей, вот, и золотых, и серебряных, которые люди приносят, ну, как бы, в дар Божьей Матери за свое исцеление. Хотя, конечно, тут трудно что-то с чем-то сравнить. Вот. И поэтому я думаю, что не безрезультатно люди все равно молятся, во всяком случае утешение имеют в себе. Так, ну и дальше посмотрим, там уже учебный год у нас начинается. Так, до Донской Божьей Матери. Ну и ладно, вот так вот, и на этом ограничимся, хорошо? Ладно? Или, может, что-то я пропустил на будущей неделе? Да нет, вроде ничего не пропустил. Ну, много тут всего, конечно, хорошего, но... О каждом из святых можно отдельно говорить, потому что тут и мучеников Флора и Лавра, память, и Алипия, иконописца Печерского, который первый иконописцем на Руси почитается. То есть много святых, о которых можно, конечно, бесконечно говорить. Но мы с вами уже достаточно, значит, праздников разобрали, на мой взгляд, и давайте к нашим какой-то перейдем к теме. Давайте я сегодня традицию поломаю, я начну с записок, хорошо? А потом из записок уже попробуем с вами определиться, что же нас интересует и чем мы будем заниматься. Так, вот это вопрос интересный. Хорошо, сейчас я попробую разобраться. Ну вот такой вопрос. Мне сказали, что можно молиться только за близких и родных, а за всех подряд нельзя. Вроде даже есть риск грехи чужие взять на себя, если молиться за всех подряд. И только по благословению можно. Читать псалтырь о здравии. Вопрос, как решить, за кого можно молиться, за кого нельзя. Но сделать это, конечно, очень просто. Вот. И тогда окажется, что мы можем только за святых будем молиться. Понимаете, вот такое. Вот взять, разобрать грехи всех-всех, кто нам только известный и кто неизвестен, и мы будем только, значит, вот заниматься их пересудами. Но самое главное не это. Вот дерзновенно молимся, дерзновенно, все-таки по роду нашему молимся за всех. Понимаете, стараемся. За исключением тех людей, которых нельзя, конечно, поминать, и которые отошли от веры христианской. То есть что значит отошли от веры христианской? То есть значит, что они ушли в какие-то расколы, ушли в какие-то секты, то есть они уже христианам не принадлежат, православным. Понимаете, они отвергли церковь. Нельзя молиться за того человека, который отверг церковь, понимаете? Вот. Отверг действием каким-то, то есть не только забвением своим, Христа, от первых действий, то есть он всем действием, или он отчаялся, и это послужило тому, что он покончил жизнь самоубийством, не будучи сумасшедшим, конечно, за такого человека молиться нельзя, или, значит, он отверг церковь и обратился в лжеучение, какое-то сектантство какое-то принял для себя, понимаете? А так за родственников это просто обязанность за, молиться за них, понимаете, обязанность наших. Вот. А также молиться можно за всех, понимаете. Вот мы же говорили как-то, молитесь за царей, апостол говорит, за власть предрешащих, говорит, молитесь, понимаете, вот церковь призывает к этому. Но надо иметь тоже рассуждение. О ком также нельзя молиться? О чужих людях, которые, ну, явными для нас колдунами являются. Знаете, ну, тоже отказались от Христа, там, все прочее. Или, ну, а так-то, вот знаете, если мы внимательно читаем вечерние молитвы, то мы там за всех молимся внимательно. Понимаете, ненавидящих, обидящих нас прости, благотворящим нас помилуй, значит, вот, прости всех-всех, кто отошел там. Еще что, то есть мы практически молимся за всех. Поименно молиться, это у каждого произволение. За кого хочешь помолиться, за того и помолись. Только не надо брать на себя непосильное. Не потому, что его грехи перейдут на себя, не потому, что его грехи перейдут на тебя, а потому, что мы сами грешные, понимаете, наши грехи могут послужить причиной тому, что мы станем в чем-то там страдать, понимаете, вот, то есть напряжение какое-то к нам будет, вот. А тем более, если мы, знаете, вот, мы имеем некоторую мнительность, и мы начинаем молиться там с таким сразу чувством, что вот буду молиться за него, да вот мне как, понимаете, вот как посыпется на меня там всякая неприятность, тогда лучше вообще не браться, понимаете. Тогда, получается, человек попадает под то же самое, как мы говорим, вот мистическая печать. То есть черная кошка прошла, да прошла, да и какая разница, какого она цвета, правда? Но если ты будешь обращать на это внимание, если ты, значит, своей... где-то вот подспудно у тебя появится мысль, что что-то сейчас произойдет, то может и произойдет, потому что она перешла дорогу, потому что ты сам с этим согласился. И поэтому, если ты будешь молиться с таким же чувством, со страхом за кого-то там молиться, то ничего, ни к чему хорошего из этого не получится. Может это кончится и болезнью, и тем чем угодно, потому что ты вот так вот будешь молиться. Со страхом, с каким-то, с осуждением кого бы то ни было. И поэтому молиться надо за всех, за тех, кто сердцу дорог, и за кого надо молиться, и за кого мы имеем, кому мы имеем благодарность, понимаете, тоже. И вот в вопросе благодарности тоже надо быть очень осторожным, потому что очень часто я встречался с людьми, которые, ну, как в храме подойдут, спросят или еще что-нибудь, которые уже огромные списки у них, тех, за которых они молятся, и они даже не помнят, что там именно они им дали, за что их попросили молиться. Люди уже под бременем находятся вот этих вот списков огромных, которых люди поминают. В этом случае всегда рекомендуем таким образом. Если ты не намерен за этого человека всю жизнь молиться, да, вот, а просто он тебе что-то доброе сделал, там, ну, попросил помолиться там за меня, или вещь какую-то подал, или еще что-нибудь. Ты, примерно, себе так совесть свою спроси, да напиши, вот сколько молишься за него, допустим, до 31 декабря. Хорошо, и напиши себе синоник. Вот. Или еще до какого числа напиши. Ну, чтобы это, у тебя было по совести только. Вот. Ну, совесть разная всех. Может, кто-то там скажет, да, сейчас помяну его, да и завтра не буду уже. А другой скажет, значит, ну, всю жизнь я обязан за него молиться, потому что он мне, значит, кусок хлеба дал.